Наш нравственный камертон.
Утренний разворот с Татьяной Фелькенгауэр и Александром Плющевым.
Ну, давай и мы подведем тоже итоги недели, как подводят наши слушатели. Много шума и ничего, у нас творческое задание называется. Они сейчас усиленно пишут, а мы подведем, чтобы у них был материал, да, вот из которого они будут черпать свое вдохновение прекрасно. Мы вот эти итоги во многом, во всяком случае, что касается внешней политической части, подведем с Иваном Преображенским, нашим коллегой-политологом. И доброе утро, Иван.
Доброе утро.
Здравствуйте.
И вот начнем мы, собственно, с темы близкой Ивану. Это с того, что происходило в Чехии все это время, что происходило между Чехией и Россией. И то есть сначала там обнаружилось, что несколько лет назад взорванные оружейные склады — это, по мнению чешской полиции, дело рук тех самых Баширова и Петрова, один из которых стал попой. Вот, соответственно, дальше это повлекло за собой высылку дипломатов, высылку с другой стороны, но на этом не остановилось, и высылки пошли дальше. И вот, насколько я понимаю, пока до разрыва дипломатических отношений не дошло, и как, ну вот, во-первых, был ли предсказуем этот скандал? Потому что Чехия, как мне казалось, весьма аккуратно с Россией всегда соотносилась. А во-вторых, насколько он, так сказать, во внутриполитической жизни Чехии имеет значение?
Ну, Александр, для внутриполитической жизни Чехии, начну с конца, в данном случае он, безусловно, имеет значение, просто потому что все чехи это обсуждают. Нет, уровень информированности об этом скандале 100%. Нет, вчера буквально разговаривал со знакомой 80-летней старушкой, которой ее более старший муж из интернета зачитывает эти новости. А она машет на него руками и кричит: «Не рассказывай мне этого, это ужас и кошмар». Вот это реакция чешской стороны на самом деле. То есть в среднем чешское общество реагирует на происходящее маханием руками с криками «Это ужас и кошмар». По имеющимся там первым социологическим данным, приблизительно 90% считают, что это ужас и кошмар. Нет, и Россия представляет серьезную, либо не очень серьезную, но опасность для Чехии. Отсюда, собственно, изменение ситуации. На самом деле, я не думаю, что оно произошло, конечно, именно благодаря и только благодаря этому скандалу. Просто в последние годы Россия так хорошо сотрудничала с Чехией, что начала себя вести с ней как с бывшей Советской Республикой, которая от нее полностью экономически зависит. Настолько беспардонного давления, как на Чехию, наверное, ни на одну страну Евросоюза со стороны России последние годы не было.
Расскажите об этом подробнее, Иван, потому что, ну, вот мы представляем, что есть какой-то типа пророссийский, пропутинский Орбан, да, в Венгрии. Там время от времени какая-то история с Польшей развивается совершенно обратного плана, потому что там все время какие-то столкновения. А в этом плане с Чехией, я боюсь, мы даже все не очень представляли, что там происходит. Что значит, что вот стало так плотно сотрудничать, в чем это выражалось? Что стало, как это, как у себя дома, да?
Вот, да, как у себя дома была там Россия. Ну, во-первых, история с этим гигантским посольством. Это старая традиционная история, по поводу которой чехи уже не один раз говорили, а вот неплохо бы, нет, на что им отвечали, ну, неплохо бы, ну, и как бы... Нет. Отстаньте с этим. Нас вполне устраивает нынешняя ситуация. Больше 70 российских дипломатов при приблизительно там 25, условно говоря, в разные периоды чехах в Москве. При этом у чехов большое посольство, где много именно недипломатических сотрудников. Они делают визы тем самым туристам. Они помогают малому и среднему бизнесу даже сотрудничать двух стран и так далее. В российском посольстве, судя вот по высылки, которую чехи в первую очередь организовали, 18 человек, которых они считают сотрудниками российских спецслужб, военной разведки и службы внешней разведки, сидел большой-большой блок разведчиков, который работал не по Чехии, а по соседним странам. Пока Чехию это не затрагивало, нет, как с этим скандалом, чехи, собственно, сидели достаточно спокойно, ну, периодически напоминали о том, что неплохо бы вот убрать эту базу Нет. Но поскольку чехам она не угрожала, то всерьез они не дергались. Тут вдруг выяснилось в связи с этим скандалом, что она им угрожает, потому что, я извиняюсь, эта база очень непрофессиональна. Нет. Если верить версии чешской стороны, разведчиков посылают что-то там взрывать, бомба взрывается не вовремя, гибнут два чешских гражданина. Чехия в итоге, что и произошло, вынуждена обсуждать, это вообще террористический акт против Чехии или все-таки это диверсия против третьей страны. И все это на фоне, например, того, что жесткими лоббистскими методами Чехия продавливает, прошу прощения, Россия, конечно, продавливает в Чехии свое участие в конкурсе на достройку АЭС Дукованы. Роль Росатому и так в Чехии очень большая, вот на самом деле сотрудничает активно с чешской атомной отраслью. Нет, и тут просто при помощи откровенно совершенно президента, вице-премьера по промышленности, который увольняет куратора чешского атома, нет, в связи с тем, что тут выступает против российского участия в этом конкурсе на Дукованы, нет, начинается продавливание российских интересов. И это только один пример. На самом деле за последние вот приблизительно лет 5-6 таких примеров можно насчитать десяток. Как минимум десяток.
Иван, а вы так немножко в проброс сказали, что там вот Чехия вынуждена обсуждать, это был теракт или это была атака на какую-то третью сторону. А что значит вынуждена? Это сказал премьер-министр. Извините на минуточку. Кто же его заставляет? Что его вынуждает искать такие оправдания для случившегося?
Есть общественное мнение. Чешское общественное мнение гораздо серьезнее. Это все-таки не Российская Федерация влияет на премьер-министра. Мало того, не будем забывать, в Чехии парламентские выборы этой осенью. Нет, и все об этом помнят. И сейчас по социологии, по рейтингам действующая власть имеет шансы все перестать быть властью. Нет, уже буквально через несколько месяцев. Поэтому премьер Андрей Бабиш, который, в принципе, никогда не демонстрировал особого интереса к противостоянию с Россией, как только эта информация появляется, начинает действовать. Ну вот, Александр упоминал Польшу, да, как представитель страны, которая всегда боролась с влиянием России и делает жесткие заявления. Потом возникает явно совершенно ситуация, когда Чехия обращается к остальному Евросоюзу за помощью и видит, что партнеры по НАТО, США и Великобритания готовы поддержать немедленно. Нет. А глава европейской дипломатии как будто прикладывает руку к уху и говорит, что-что, мы вас не слышим. Нет. Вы просили о помощи? Нет, Чехия не просила о помощи. Нет. После совещания министров и Чехии приходится повторно заявлять, что нет, она просила о солидарной помощи Европейского Союза. И когда премьер Андрей Бабиш видит, что Евросоюз, возможно, не очень рад нет, происходящему противостоянию новому, он пытается ситуацию нет, притормозить и заявляет, что нет, ну, конечно, все это было очень нехорошо, нет, напачкали, как он сказал, российские агенты, но они же не против Чехии нет, действовали. Они пытались взорвать имущество болгарского торговца оружием. Вот эта вот фраза «это был теракт против имущества» стала мемом в Чехии в течение там, буквально получаса. Нет, Нивы не поиздевался над Андреем Бабишем, и уже на следующий день премьер-министру пришлось менять свою точку зрения, извиняться за свое высказывание нет, и идти на дальнейшее обострение, согласаться на дальнейшее обострение отношений с Россией.
Иван, прошу прощения. Да, да. Прерву, потому что у нас трехминутная реклама, после чего мы продолжим.
Реклама.
На бой с хандрой, плохой погодой и пессимизмом вышел Стас. В итоге вышел бой посуды. А утром выпьет вятский квас. Начнется жизнь, но просто чудо. Пей вятский квас после вчера, чтобы начать жить сегодня. Вятский квас сегодня спас.
Время открывать Сибирь. Всего 2 часа на самолете из Москвы, и вы в Тюмени. ближе, чем кажется. Согрейте душу и тело в термальных источниках. Отведайте уху с нефтью. Прогуляйтесь по старинным купеческим кварталам. А также откройте для себя духовную столицу Сибири – Тобольск. Богатый выбор экскурсий и специальных предложений на сайте visittyumen.ru.
Рак крови и рак лимфоузлов – страшные слова для любого человека. Каковы ранние симптомы этих заболеваний? Кто, где и как лечит этих пациентов? 24 апреля в 12 часов на официальных YouTube-каналах Театра «Геликон Опера» и Научного общества «Медицинская практика» смотрите выпуск проекта «Мы вам поможем», посвященный лимфомам и хроническим лейкозам. На ваши вопросы ответят ведущие гематологи России.
18+.
Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
Вся наша жизнь связана с движением. После зимы нашим суставам нужна особая забота, чтобы вести активный образ жизни. Трудиться на любимой даче, заниматься спортом, путешествовать. Современным эффективным комплексом для активных людей является чешское артродиетическое питание «Геладринк». Главным элементом «Геладринка» является биодоступный пептидный коллаген, который помогает пополнить важнейшие ресурсы организма, а входящие в «Геладринк» витамины и минералы справятся с возросшими эмоциональными и физическими нагрузками. Регулярный прием «Геладринка» позволяет придать гибкость позвоночнику, укрепить суставы, кости и стенки сосудов. Суставы любят «Геладринк». Кроме того, «Геладринк» способствует сохранению молодости и красоты. «Геладринк» производится в Чехии, продается в аптеках. Информация на сайте geladrink.ru.
Не является лекарственным средством.
Люди с хорошими лицами.
Утренний разворот с Татьяной Фелькенгауэр и Александром Плющевым.
У нас на рекламе с Иваном Преображенским состоялась плодотворная беседа, которая завершила чешскую тематику. Кому интересно, зайдите, потом отдельно будет вырезано в канале «Живой гвоздь». Иван Преображенский, весь наш разговор, и в частности, вот эти три минуты и о возможности разрыва дипотношений, и о том, получила ли Чехия свое и в каком смысле. Вот об этом, обо всем Иван нам подробно рассказал. А сейчас мы хотим посвятить оставшееся время еще двум темам, которые занимали наши внимание, занимали все, почти все информационное пространство. Это Украина и Беларусь. Вот с Украиной, с переброской войск, с этим великим стоянием, там, со звонками друг другу, с обращением.
Ну, все выглядело очень и очень серьезно, на самом деле.
Выглядело серьезно, но вопрос остается, что это было?
Ну, что это было? Я бы сказал, что это была вполне реальная подготовка к началу военных действий возможных. Нет, России, как минимум, эта подготовка обойдется очень дорого в смысле экономическом, потому что у армии есть разные этапы мобилизации. По моим ощущениям, этап мобилизации предвоенной был, в принципе, пройден. Нет, из этого этапа дешевле, вот цинично говоря, дешевле выходить через войну. Нет, уже. Нет, через войну, судя по всему, не вышли.
Ну, тоже но у меня дешевле, нет, Иван, я прошу прощения, дешевле вы имеете в виду чисто по деньгам, не по геополитическим каким-то вещам?
Да, 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 чисто по деньгам, вот строго экономически. Нет, безусловно, а вот политически это совершенно другая история. Политически это опять, не в первый уже, к сожалению, раз, нет, такой крик Кремля «поговорите со мной». Ну, поговорите же со мной, я хочу с вами пообщаться. Нет, обращенный, безусловно, не к Украине, в первую очередь, а к президенту США Джо Байдену. Хотя и к Украине тоже.
А зачем Владимиру Путину, чтобы с ним поговорил Байден?
Ну как, он же равная величина. Первый с кем должен встречаться Джо Байден и общаться Джо Байден, нет, после того, как стал президентом, это, безусловно, Владимир Путин. Потому что мы же практически Советский Союз, Нет, только немножко меньше. Вот. О том, что экономически, насколько мы меньше, все предпочитают забывать. Зато с ядерной бомбой. Нет, и очень серьезной. И сейчас Россия все свои отношения выстраивает с другими странами именно по отношению к США. Мы дружим с Китаем, потому что он против США. Мы не дружим с Европейским Союзом, потому что это американские подголоски. И, как писал российский МИД, в чешский МИД, заокеанские ваши хозяева. Нет, вот, поэтому все не самостоятельны. Нет, вот это принципиальная позиция российского руководства. Все не самостоятельны, кроме нас и американцев. Нет, ну, может быть, еще китайцы.
Понятно.
И да, вот с ними мы поэтому готовы говорить.
Угу.
А потом этот Байден, если он с нами начнет говорить, он и украинцев заставит сделать все, что надо, и Европейский Союз на место поставит. Главное, чтобы он нас услышал.
А он это сделал?
Я так понимаю, что нет. Он как раз этого делать не стал. Он тоже начал заходить с сильных позиций, ввел санкции, выслал дипломатов. И хотя ходили разговоры, что все это, в общем, пустой треп, судя по тому, что Москва назад все-таки начала откатывать, это не пустой трёп.
Вообще,
США и НАТО выразили готовность.
Так это, знаете, что напоминает, я вдруг подумала, перед большими боями есть то, что называется сражение взглядами, когда бойцы стоят друг на друга, и кто кого пересмотрит. Вот кто кого пересмотрел в этой ситуации, Иван, как вы считаете?
Ну, честно говоря, я думаю, что Кремль пересмотрел. Честно говоря, несмотря на то, что США пытались зайти с, так сказать, сильных позиций, в итоге Кремль добился встречи с Байденом, когда уж она состоится, бог весть, восстановились прямые и регулярные контакты российских официальных лиц с американскими, при том, что отозваны, по сути дела, послы. Нет. Я бы сказал, что американского посла, по сути дела, выслали из России, вежливо его несколько раз попросив, наконец, уехать. Нет. И президент Украины, нет, начал говорить о том, что он готов встречаться, в том числе на территории Донбасса, не уточняя, то есть на украинском Донбассе, понятно, но он весь Донбасс считает украинским, поэтому речь-то шла о том, что он готов к любой точке встречаться, в том числе и там, где Киев не контролирует ситуацию. То есть уступки были и со стороны Украины, и со стороны США, и никто не стал возмущаться и протестовать по поводу ситуации в Беларуси, которая к этому всему вдруг неожиданно России была пристегнута, ну, для большинства неожиданно. И американцев заодно обвинили в том, что они пытались при помощи двух белорусского адвоката и белорусского филолога захватить власть и разграбить имущество Александра Лукашенко.
Да, там политолог даже. Политолог, в общем, профессия опасная, как выясняется сейчас. Политолог Иван, человек опасной профессии, Иван Преображенский, был у нас в прямом эфире, комментируя, значит, последние международные события. Мы продолжим минут через 8. Спасибо большое,
Иван. Спасибо большое, Иван.